Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Израильские войска продвигаются вглубь Ливана. В Бейрут прибыла Кондолиза Райс. В ходе спецоперации в Дагестане убиты 2 милиционера. Израильские подразделения при поддержке танков и авиации ведут ожесточенные бои в Южном Ливане, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В боевых действиях в районе между деревней Марнарас, захваченной израильскими войсками, и Бинт-Джебель, оплотами твердыни Хизбаллах, принимают участие пехоты и спецназ при поддержке ВВС, бронетехники и инженерных частей. Израиль ввел в Южный Ливан дополнительные войска, расширив фронт наземной операции. 9 израильских военнослужащих с легкими ранениями эвакуированы в больнице Хайфа и Цфата. Военные отмечают, что как следствие уроков Марнарас, в ходе штурма которого на прошлой неделе погибло 5 военнослужащих, войска в Бинт-Джебель продвигаются медленно под плотным огневым прикрытием артиллерии и танков при постоянной поддержке авиации. Армия подтвердила, что обнаружено 13 трупов боевиков Хизбаллах и 2 взяты в плен. За последние сутки израильские силы, включая ВВС, обстреляли 270 объектов Хизбаллах в Ливане. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с незапланированным визитом в Бейрут. Она проведет переговоры с руководством Ливана в попытке разрешить конфликт в регионе. Первоначально планировалось, что Кондолиза Райс посетит только Израиль. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил, что ЕС совместно с ООН разрабатывает концепцию миротворческих сил в целях урегулирования израильско-ливанского конфликта. Выступая после переговоров в Бейруте с лидером большинства в парламенте Ливана Саадом Харири, Солана отметил, что пока рано говорить о месте дислокации миротворцев и о том, под каким именно мандатом они будут действовать. В Хасавюртовском районе Дагестана, где блокирована группа боевиков, продолжается спецоперация. В перестрелке погибли 2 милиционера, 1 ранен. Убит один из боевиков. Говорит заместитель главы МВД Дагестана Абидин Кирчигаев.
Ответным огнем уничтожен один боевик, который входил в состав банд-группы Халила Рапани, его прямой связник.
Сказал замминистра внутренних дел Дагестана. Группа боевиков была обнаружена в лесу вблизи селения Индирей в воскресенье вечером. В район стянуты отряды ОМОНа и бронетехника. Челябинский военный суд продолжает рассмотрение дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На прошлой неделе заседания дважды отменялись в связи с болезнью основного подсудимого Александра Севякова. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Свою вину он отрицает. Сычев продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. Мосгорсуд признал законным арест еще одного обвиняемого по делу о контрабандных поставках мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита». На немедленном освобождении предпринимателя Андрея Саенко настаивали адвокаты, утверждавшие, что их подзащитный страдает бронхиальной астмой, поэтому не может содержаться в следственном изоляторе. На прошлой неделе суд отказался изменить меру пресечения бывшему руководителю торговых центров Сергею Зуеву, который также находится под стражей. Всего по этому делу были арестованы 5 человек. На Украине заканчивается предусмотренный законом 60-дневный срок для создания правительства правящей парламентской коалицией. Если новый кабинет не будет сформирован, уже во вторник президент Виктор Ющенко получит право распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Представители антикризисной коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов ожидают, что до 25 июля глава государства все же внесет в Верховную Раду кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. В противном случае, как заявляет лидер украинских коммунистов Петр Симоненко, депутаты большинства примут самостоятельное решение.
Ну, если не внесет, он не выполнит свой конституционный долг. Я считаю, что парламент Украины должен рассмотреть и проголосовать здесь. Назначение премьер-министра – это право определено политической реформой. Если президент не выполняет свои конституционные обязанности, их должен выполнить парламент.
Между тем, блок Юлии Тимошенко заявил, что в случае согласия согласия президента с утверждением премьером Януковича объявит о переходе в оппозицию и главе государства. Все 125 парламентариев блока Тимошенко готовы сложить с себя депутатские полномочия, полагая, что такой шаг с их стороны будет дополнительным аргументом для роспуска Верховной Рады Виктором Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Казахстане один из лидеров оппозиции Болат Абилов осужден на 2,5 года условного заключения по обвинению в оскорблении сотрудника полиции. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Сергея Козлова.
Болат Абилов, сопредседатель партии «Настоящий Ак-Жол», «Светлый путь», осужден в городе Темиртау на 2,5 года условно за оскорбление подполковника полиции Алексея Дмитриева. Оскорбления, согласно обвинению, прозвучали год назад в Карагандинской области во время президентской предвыборной кампании. Булат Абилов прибыл туда во главе группы активистов, поддерживавших кандидата от оппозиции Жармахана Туекбая, и вступил в словесную перепалку с подполковником Дмитриевым, пытавшимся, по словам полицейского, пресечь нарушение закона со стороны митингующих оппозиционеров. Оппозиционный политик полностью отрицает свою вину и назвал процесс над ним политическим. Ранее Абилова уже осуждали за клевету в адрес одного из депутатов парламента, и также условно, но на 2 года. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
В секторе Газа 2 палестинца убиты при обстреле израильским танком здания в городе Бейт-Лахия, вблизи границы с Израилем. Об этом сообщили представители одной из палестинских больниц. Всего с начала операции Израиля в секторе Газа 28 июня погибли 109 палестинцев. В аэропорту Иркутска, где 9 июля потерпел катастрофу пассажирский самолет, началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Вене сегодня начинаются переговоры по статусу края Косово. МЧС продолжает эвакуировать россиян с Ближнего Востока. Почему защита бездомных животных может быть опасной для самого защитника? Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к главной международной теме этого часа. Сегодня в Вене началась первая сербско-албанская встреча на высоком уровне. За стол переговоров рядом с международными представителями сели 2 делегации. Сербская во главе с президентом Борисом Тадичем и премьером Ваиславом Каштуницей. Группу косовских представителей возглавляют президент и премьер правительства области Фатмир Сейдию и Агим Чеку. Это первые прямые переговоры сербов и албанцев о будущем статусе края. Уже 7 лет Косово находится под международным управлением, формально оставаясь в составе Сербии. Албанцы, которые составляют 95% населения Косово, требуют независимости, а сербы такую возможность не допускают. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Айя Куге.
Впервые лидеры Сербии и Косово отважились на прямые переговоры. И уже поэтому встреча считается исторической. Переговоры о статусе области ведутся уже несколько месяцев, также в Вене. Но это переговоры по техническим вопросам. О том, как нормализовать жизнь в Косове, как организовать территориальное устройство края, как защитить сербские православные церкви. Но даже по таким, на первый взгляд, простым вопросам до сих пор не удалось достичь прогресса. Считается, что именно поэтому международное сообщество решило дать сторонам возможность высказать свое мнение по существенному вопросу о будущем политическом статусе Косово. 2 делегации в Вене имеют по 45 минут, чтобы изложить международными представителями свои позиции. Но всем известно, что эти позиции крайне непримиримые, основанные на правовых, исторических и политических аргументах. Сербский план известен – предоставить албанцам Косово широкую автономию, но не допустить, чтобы Косово стало независимым. Министр иностранных дел Сербии Вук Драшкович не скрывает, что переговоры будут очень тяжелыми.
Конечно, переговоры будут тяжелыми. Сербская сторона пошла на максимальный компромисс. Мы практически выставляем только два требования: максимальная защита прав сербов в Косове, а также нерушимость границ на Балканах. То, что Сербия предлагает, на самом деле и является независимостью Косово, но как бы внутренней независимостью. Сербия не имеет ни намерений, ни желания править в Косове. Пусть правит албанское большинство, но с обязательством уважать права сербского меньшинства. Пусть Косово имеет свой полностью самостоятельный путь к ЕС, более-менее самостоятельный путь ко всем международным организациям, кроме ООН и НАТО, членство в которых символизирует международный суверенитет.
Но, как заявил премьер-министр Сербии Воислав Коштуница, компромисс не подразумевает независимости Косово. Последние опросы общественного мнения показали, что лишь 20% сербов готовы допустить возможность отделения Косово, а более 90% албанцев категорически против другого решения, кроме полной независимости края. Глава правительства Косово Агим Чеку выражает единую албанскую позицию.
Независимость, полный суверенитет, но для всех граждан Косово. Предоставьте нам независимость, и мы обеспечим права всех жителей Косово.
Любопытно, что никто из участников переговоров не ожидает, что можно в Вене достичь какой-то договоренности. Говорит высокопоставленный функционер организации «Пакт стабильности по Юго-Восточной Европе» Горан Свиланович.
Мое мнение, встреча организована с целью, чтобы через несколько месяцев, когда переговоры окончатся, международные наблюдатели могли сказать: «Вот, мы и это попробовали, провели прямые переговоры». Искренне говоря, не могу себе представить, чтобы любая из двух сторон на переговорах, и Белград, и Приштина, могли поменять свои до сих пор крайне непримиримые позиции.
Наблюдатели уверены, что вопрос политического статуса Косово невозможно решить за столом переговоров. Окончательное решение примет международное сообщество. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Сейчас со мной в студии мой коллега Андрей Шара, эксперт по странам Балканского полуострова, много бывавший, работавший в странах бывшей Югославии, в том числе в крае Косово. Добрый день, Андрей. Я думаю, нашим слушателям с вашей помощью будет интересно еще раз вспомнить, в чем заключаются, собственно, исторические корни этого конфликта, которому много десятков, а может быть и много веков.
Вы правы, Александр, этому конфликту довольно много лет. В средних веках Косово находилось, Косово было территорией средневекового сербского государства, однако потом весь восток Балканского полуострова попал под власть Османской империи. Происходило передвижение народов, и хотя на косовской территории осталось большое количество различных исторических сербских святынь, населяли его преимущественно албанцы. Процесс национальной эмансипации албанцев происходил позже, чем аналогичный процесс у сербского народа. Однако в конце XIX века так называемая Призренская лига собралась в городе Призрен и сформулировала требования албанского национально-освободительного движения, прежде всего провозглашение собственного государства. Такое государство было провозглашено незадолго до Первой мировой войны, называлось оно Королевство Албания. Однако Косово не попало в состав этого государства. По итогам Балканской войны Сербия вернула себе, если можно так сказать, через несколько веков контроль над этой территорией. Затем, в ходе Второй мировой войны, край оккупировали итальянские и албанские войска. Любопытно, что партизанское сопротивление титовской армии продолжалось до середины 50-х годов в крае, и ядро этого сопротивления находилось ровно в тех же местах, в той же гористой местности под названием Дриница, в которой было и ядро вот этого последнего сопротивления во время недавнего конфликта. Косово в составе социалистической Югославии было, считалось самой перспективной, но самой отсталой частью этой федерации. Всегда там была большая рождаемость населения, там всегда был большой уровень безработицы, всегда на этот край возлагались большие надежды и никогда с экономической точки зрения они не оправдывались. Первые организованные выступления албанцев прошли там в конце 60-х годов, они повторились в начале 80-х с требованием Косово-республика, требовали статуса республики в составе федерации. Во время пребывания у власти Милошевича таким странным образом восстановилась ситуация ни мира, ни войны. Албанцы организовали там свои параллельные системы власти, образования. Все, кто жил в Косово, доплачивали своих доходов определенный процент в фонд вот этого несуществующего государства. В конце концов, в конце 90-х годов это партизанское движение возродилось снова, и результатом его стала довольно широкомасштабная операция сербских вооруженных сил там в 98-м году, и окончилось все это вмешательство военным НАТО, по итоге которого Косово фактически стало международным протекторатом.
Спасибо, Андрей. Мой коллега Андрей Шары, специалист по странам Балканского полуострова, напомнил об исторических корнях сербско-албанского конфликта. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская армия продвигается вглубь территории Ливана. Как заявил сегодня армейский представитель, операция по подавлению боевиков в группировке «Хизбаллах» займет не менее 10 дней. С незапланированным визитом в Бейрут сегодня прибыла госсекретарь США Кондолиза Райс. На юге Ливана могут находиться до 100 граждан России и других стран СНГ. Это сообщил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров. В Лондоне премьер-министр Великобритании и Ирака Тони Блэр и Нури Камиль Аль-Малики обсуждают про сегодня проблему обеспечения безопасности в Ираке. Только в воскресенье в этой стране погибли свыше 50 человек. Челябинский военный суд продолжает рассмотрение дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В Вене сегодня впервые проходят прямые переговоры на высшем уровне о будущем статусе Косово. В Минске сегодня же проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Я хочу отметить, что в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам ее ведет Дмитрий Волчек, и сегодня в числе главных тем российские поэты получили гранты Михаила Ходорковского. В послевоенной Германии впервые открылась выставка Арно Бреккера. Феномен успеха Эльфриды Эллинек в России. Интервью с переводчиком Татьяной Набатниковой. И короткие истории о любви. Оскар Уайльд и Альфред Дуглас. «Поверх барьеров» повторяется на наших волнах завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Во время последнего выпуска телепередачи «Вести недели» помощник президента России Игорь Шувалов закрыл политический сезон. Со зрителями попрощались до сентября Сергей Брилев и Петр Толстой. В телевизионном эфире остались развлечения и новости. О том, как изменилось информационное вещание в минувшем телевизионном сезоне, каковы приоритеты новостей Первого канала, можно ли говорить о разнице стилей при общей унификации и предсказуемости содержания Первого канала, обо всем этом моя коллега Анна Качкаева сегодня беседовала с директором информационного вещания Первого канала Кириллом Клейменовым и обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной.
Мы стараемся делать новости интересные нашим зрителям, реальные. Стараемся, чтобы это были не только какие-то сухие факты, но чтобы это были истории, потому что жизнь гораздо интереснее, чем литература.
Вы как-то для себя формулируете отличия в борьбе за аудиторию между Россией и НТВ? Вот чем ваши новости отличаются?
Мне кажется, что мы отличаемся интонацией, во-первых. Ставим главу угла для себя, человека реального. Скажем, если мы рассказываем о заседании там, госсовета или правительства, мы обязательно будем искать привязки вот, к реальной жизни. У нас эта тема будет не просто подаваться как набор высказываний министров, скрепленных между собой авторским текстом корреспондента. Непременно будут иллюстрации из реальной жизни, насколько то, о чем говорится в высоких кабинетах, соответствует тому, что есть на земле. Поэтому будут и люди, которых все это касается, и конкретные ситуации, и так далее. На самом деле таких нюансов очень-очень много. Возможно, что и верстка, потому что это тоже играет роль. Мы на некоторые там, события смотрим по-разному с коллегами, я имею в виду с других каналов, поэтому мы можем в главу угла поставить другую тему. Иногда мы, может быть, сознательно становимся чуть более желтого цвета, но не знаю, можно ли сказать это в хорошем смысле.
Кирилл, можно ли сказать, что вы все больше дрейфуете в сторону таких неполитизированных новостей, связанных с такой жизнью, жизнью обывателя?
Вы знаете, когда жизнь позволяет это, да, несомненно. И не вижу в этом ничего плохого, потому что это интересно аудитории, это интересно нам, как части этой аудитории.
Арина, а как бы вы сформулировали некую тенденцию минувшего сезона? Первый канал как часть того, что мы так или иначе наблюдали в этом году?
Я думаю, что особенно нового какого-то направления, такого радикального, я бы не отметила. Скорее, можно констатировать усугубление цензуры, безусловно. Фильтрация новостей очень сильная. Не только первый, второй канал замалчивают некие новости. А на НТВ это тоже очень усилилось. И даже, к сожалению, при всем при том, что РЕН-ТВ старается предоставлять слово так называемое или без так называемых, без кавычек, оппозиции, ну, людям, которые запрещено показывать на главных каналах, даже на РЕН-ТВ это стало реже показываться. В политическом контексте новостей очень много проблем, а реальной ситуации для реальных людей, это, к сожалению, в основном все-таки касается далеко не всех событий. И для меня всегда очень печальная такая тенденция, что руководители каналов, видимо, определять, что действительно важно зрителю, а что для него вторично.
Арина, давайте я вас прерву, и мы зададим вопрос Кириллу. А насколько вот вы в себе чувствуете уверенность брать на себя смелость определять, какие из событий нужны миллионам в стране?
Надо сказать, что я никакой дрожи в этой ситуации действительно не испытываю. Дело в том, что существуют так называемые летучки, совещания, на которых решение принимается не авторитарно, а абсолютно коллегиально. Это топ-менеджеры дирекции, собираются 20 человек и раскладывают такой пасьянс, по сути, из событий. Дня на столе.
Вы, наверное, не будете отрицать, что очень многие, в прямом смысле, разнарядки вы получаете не от топ-менеджеров, а точнее спускают разнарядку из вышестоящей организации за кремлевской стеной.
Буду отрицать, Арин, потому
будете?
Что буду отрицать, что вот именно в такой формулировке очень многие разнарядки. Мы действительно согласовываем какие-то вещи, связанные с президентом и с администрацией, ну, с пресс-службой, разумеется, главы государства, с пресс-службой Кремля. Мы канал-то государственный. Но вот формулировку «очень многие разнарядки спускаются», я с этим не согласен.
Итоги минувшего телевизионного сезона обсуждали директор информвещания Первого канала Кирилл Клеймёнов и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Мы возвращаемся к главной международной теме. Российские власти продолжают эвакуировать людей из Ливана и намерены оказать Бейруту гуманитарную помощь. По данным МЧС России, из района боевых действий вывезен 1701 человек, из них 555 детей. Это заявил глава МИДа России Сергей Лавров, на пресс-конференции которого сегодня побывал Мумин Шакиров.
Руководитель Департамента международной деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям России Юрий Бражников на сегодняшней пресс-конференции положительно оценил действия своих коллег и дипломатов МИДа, которые занимаются эвакуацией людей из Бейрута. Большая часть граждан России, стран СНГ и прибалтийских государств сотрудники МЧС вывезли 20 и 21 июля этого года через сухопутный коридор.
Все те, кто прибыл к российскому посольству, были погружены в автобусы и доставлены до границы с Сирией. Вот после того мы вздохнули спокойнее, когда автобусы пересекли ливано-сирийскую границу и были уже на территории, которая не подвергается вооруженному воздействию. Дальше они следовали к городу Латакия, где в аэропорту эту группу ждали российские самолеты. Причем это были и самолеты МЧС России, два борта, и самолеты, которые Минтранс мобилизовал для того, чтобы обеспечить доставку такого количества людей, возможно, короткий срок и с необходимыми удобствами.
Большое внимание при эвакуации сотрудники МЧС и российские дипломаты уделяют безопасности.
Без гарантии безопасности российские граждане, особенно по сухопутному варианту, по дороге вдоль моря не направляются. Автобусы имеют необходимую раскраску, нумерацию, списки направляются на границу, как ливанскую, так и сирийскую. И тем самым все ждут того момента, когда эти колонны, автобусы отдельные, машины пересекают ливано-сирийскую границу.
По словам представителя Министерства по чрезвычайным ситуациям России, часть людей покинула Южный Ливан через море. Они были переправлены на судах Греции на Кипр, а оттуда самолетами МЧС, Аэрофлота и других авиапредприятий России доставлены в Москву. Юрий Бражников подтвердил информацию о том, что его ведомство готово оказать гуманитарную помощь Ливану.
Готовность складывается из многих факторов. И эти факторы прорабатываются условия. Это и пролеты заблаговременно, это и история. источники получения грузов по той номенклатуре, которую уже сейчас выставило правительство Ливана.
Российские власти намерены продолжать вывозить людей из Ливана. По данным главы МИДа Сергея Лаврова, на юге страны, где идут боевые действия, могут находиться около сотни граждан России и стран СНГ. Министр Лавров также сообщил, что на сегодняшний день из страны эвакуировали примерно 1900 человек, 1600 россиян и около 380 граждан СНГ. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке».
Проблема коррупции среди политиков может стать гораздо более весомым фактором в определении того, какой из партий достанется большинство в Конгрессе после промежуточных выборов, которые пройдут осенью. Тревожным сигналом для республиканцев стало поражение на первичных выборах одного из ведущих консервативных политиков, бывшего главы христианской коалиции, бывшего советника президента Буша Ральфа Рида. Считается, что фатальной для политического будущего Рида стала его близость к печально знаменитому лоббисту. Слово Алану Давыдову.
19 февраля 2000 года на первичных выборах в Южной Каролине в ходе президентской кампании Джордж Буш-младший победил однопартийца Джона Маккейна, что в конечном счете открыло ему путь в Белый дом. По признанию самого Буша, он вырвал победу благодаря сплочению вокруг него консервативных христиан, ядром которой является христианская коалиция. Эту влиятельную коалицию возглавлял в те дни блестящий 40-летний политик Ральф Рид, который, став одновременно советником в предвыборном штабе Буша, привлек на его сторону миллионы религиозно настроенных избирателей. На ушедшей неделе Ральф Рид, одна из крупнейших фигур в рядах республиканцев, не смог добиться номинации от республиканской партии на первичных выборах вице-губернатора штата Джорджия. Оппонент Рида, сенатор штата Кейси Кейгл, сразил его постоянным напоминанием о том, что Рид имел тесные и небескорыстные связи с лоббистом Джеком Эйбрамовым, главным действующим лицом скандала о коррупции среди американских законодателей. Предвыборный штаб Кейгла разместил в эфире радиостанции штата антиридовский ролик. Рид заявляет, что азартные игры аморальны, но он брал миллионы долларов от Эйбрамова, чтобы помогать казино. Он поддерживал азартные игры в интернете, выступал с нападками на консервативных республиканцев, настроенных против него, и отмывал свои барыши через свои некоммерческие организации. Ральфу Риду не было предъявлено юридических обвинений. Тем не менее, он стал первым фигурантом предвыборной кампании, павшим жертвой расследования о политической коррупции. Представители обеих ведущих политических партий уверяют, что эта жертва будет далеко не единственной. Некоторые наблюдатели говорят, что эпизод политического провала Рида, что называется, знаковый. Республиканцы опасаются, что в свете расследования дела Эйбрамова нелицеприятные факты могут всплыть в отношении не менее чем шести их однопартийцев, которые хотят занять кресло как в верхней, так и в нижней палатах Конгресса в ноябре этого года. В первую очередь это касается добивающихся переизбрания конгрессмена Роберта Нея и сенатора Конрада Бернса. Полтора месяца назад под натиском уголовных обвинений до срочно ушел в отставку лидер республиканского большинства в Палате представителей Том Дилей. Политическая и не только судьба нескольких законодателей-демократов также под угрозой. Уже идет расследование о коррупции в отношении конгрессменов Алана Молохана и Уильяма Джефферсона. Последний прославился тем, что его офис был обыскан агентами ФБР впервые в истории Конгресса. За считанные месяцы до выборов в Конгресс республиканцы хотят во что бы то ни стало сохранить за собой большинство в обеих палатах. Однако опыт политика Ральфа Рида, который 6 лет назад сплотил правых консерваторов вокруг республиканского кандидата в президенты, а сейчас был отвергнут из-за связи с нечистоплотным лоббистом, свидетельствует, по мнению наблюдателей, что эти надежды могут оказаться и неосуществимыми.
Рассказывал Алан Давыдов. Если верить статистике, у американских политиков есть повод для тревог. Лишь 52% американцев считают, что законодатели столь же честны, как среднеамериканец. 44% опрошенных ставят их уровень честности ниже среднеамериканского. Могут ли такие представления стать важным фактором в определении того, кому американцы отдадут свой голос? Вот что сказал в интервью Яну Урунову президент Фонда общественной политики в Атланте Роджерс Уэйт.
Избирательная кампания конгрессменов обычно базируется на вопросах, касающихся их избирательного округа, и в гораздо меньшей степени на вопросах общенациональной политики. Статистика показывает, что большинство избирателей, как правило, считают своего представителя в Конгрессе, ведущего кампанию за переизбрание на второй срок, вполне достойным депутатом. Коррумпированных же политиков хватает и среди республиканцев, и среди демократов. Партийная принадлежность и идеологические взгляды здесь не играют роли. Дело не в партии, а в человеческой природе. Ничего необычного в нынешних случаях нет. Во время выборов, как правило, всплывает какой-нибудь скандал. И вне выборов тоже. Поэтому я не думаю, что на результатах выборов скажутся факты расследования и обвинения отдельных политиков в коррупции. Можно ли назвать успешной борьбу с коррупцией в Конгрессе, если искоренить ее невозможно? Я думаю, в общем, борьба ведется успешно. Состав Конгресса в целом отражает состояние всего общества. Большинство законодателей – люди порядочные, положительные, иначе бы их не выбрали. Среди них есть умные, есть посредственные, и есть в этой корзине пара гнилых яблок. Они думают, что раз они депутаты, то им все сойдет с рук. В конце концов, они попадаются. Так, конгрессмен-республиканец из Калифорнии Дюк Каннингем ушел в отставку, признав себя виновным во взяточничестве и неуплате налогов. До него конгрессмен-демократ из Огайо Джеймс Трафикант сел в тюрьму за рэкет и взяточничество. В 1980 году конгрессмен-демократ из Пенсильвании Оззи Майерс принял взятку, как он думал, от арабского шейха, который на самом деле был сотрудником Федерального бюро расследований. Роджерс Уэйт, президент фонда общественной политики в штате Джорджия, говорит, что не знает ни одного явного, даже очень изобретательного мошенника, который бы долго оставался членом Конгресса.
Рассказывал Ян Рунов. Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская армия продвигается вглубь территории Ливана. Как заявил сегодня армейский представитель, операция по подавлению боевиков группировки «Хизбаллах» займет не менее 10 дней. С начала конфликта в Ливане погибли свыше 400 человек, в Израиле – 37. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с незапланированным визитом в Бейрут. Она проведет переговоры с руководством Ливана в попытке урегулировать кризис в регионе. На юге Ливана могут находиться до 100 граждан России и других стран СНГ. Это сообщил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров. В Лондоне премьер-министр Великобритании и Ирака Тони Блэр и Нури Камиль Аль-Малики обсуждают проблему обеспечения безопасности в Ираке. Только в воскресенье в стране в результате терактов и нападений были убиты свыше 50 человек. В Хасавюртовском районе Дагестана, где блокирована группа боевиков, продолжается спецоперация. В перестрелке погибли два милиционера, один ранен. Убит также один из боевиков. Челябинский военный суд продолжает рассматривать дело об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На прошлой неделе заседания дважды отменялись в связи с болезнью основного подсудимого Александра Сивикова. На Украине 125 депутатов Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко готовы досрочно сложить свои полномочия, чтобы президент Виктор Ющенко получил дополнительный аргумент для роспуска парламента. Такое решение было принято сегодня на заседании фракции. В Вене впервые проходят прямые переговоры на высшем уровне о будущем статусе Косово. Наблюдатели отмечают, что лидеры Сербии и Косово, садясь за стол переговоров, даже не обменялись рукопожатиями. На западе Афганистана, в провинции Фарах, при нападении на блокпост убиты трое афганских полицейских, еще 7 ранены. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Ожидается подписание нескольких соглашений о сотрудничестве. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И вновь к одной из главных российских тем программы – митингам обманутых вкладчиков строительных компаний. Корреспондент «Радио Свобода» в Улан-Удэ Александр Мальцев спросил у прохожих на улицах города, готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру.
Нет, наверное, потому что я сейчас строю свой дом, там такие проблемы, вообще больше неохота никуда их втягивать. Здесь с участками проблемы, конечно. Там, оказывается, куча аферистов, попался двоим такими, теперь уже не знаю, что делать. Видите, там у меня насчет участка вот так получилось, что два хозяина оказалось. Вроде одного купил, второй с документами появился. Деньги-то вроде согласны отдать, но я не знаю, куда выезжать теперь. Проблема другой участок искать. Опять бы не нарваться никого.
Я не знаю, касса взаимопомощи или как они сейчас по-другому. Если это беспроцентная касса взаимопомощи, это очень хорошее дело. А вот вчера я была свидетелем, когда надо было, получив 100 тысяч, возвращать 200 тысяч. Меня это просто ужаснуло. А в целом я считаю, что это ипотека, это очень хорошее дело, особенно для молодежи. Я уже старенькая, у меня квартира есть, меня устраивает.
Конечно, если бы была возможность, и если бы были какие-то гарантии, то
я бы с удовольствием. Я бы, конечно, лучше через ипотеку, наверное. Потому что сейчас вроде бы более выгодные условия начинаются. Если бы он только начал строиться, ну, хотя бы стены возвелись там что-то. И уже если я точно бы знала, что это будет. Не готова купить в непостроенном доме квартиру? Не готова.
Нет, не готов. Просто я сам, наверное, скорее всего, не смогу. В принципе, можно доверять, потому что люди берут, смотришь, и вроде бы все нормально. Просто потом приходится отдавать. Проценты получаются большие.
Нет, не готова. У меня их нету. Денег вообще. На пенсии живу. 2500 получаю, как куда?
Готов. Ну, как рискнуть? Ну, это мы обращались в ипотеку, допустим, нам в ипотеке отказали.
Нет, дело в том, что я сам строитель. Моя зарплата не позволяет действительно вот купить квартиру. Даже в кредит.
Нет, у меня свой дом, мне больше ничего не надо.
Ну, по большому счету, готовы, наверное. Через подрядчик, или как их называют-то? Через агентство там.
Иногда, наверное, в некоторых случаях действительно надо рисковать. Главное, быть внимательным при составлении договора и все юридически, буквально до запятой, до точки проверять. И во многом, мне кажется, вот здесь вот можно себя как-то обезопасить. Вообще рынок недвижимости в России, он достаточно рискованный.
Скорее всего, нет, существует махинация в этой сфере. Но я бы выбрал вероятнее всего строительство собственными силами, чем приобретение посторонних организаций фирм.
Нет, не знаю, может, гарантии государства, может, какие-то будут, если. А так, сколько эти еще и непостроенные продают, обманывают людей. Ну, по телевизору показывают мошенников, но и не то, что даже мошенников. У нас тоже бывает, что, может, человек и хочет построить, но ему могут там какие-то обанкротиться или что-нибудь там.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру.
А вопросом задавал Александр Мальцев. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
В октябре будет объявлен первый лауреат новой британской литературной премии имени валлийского поэта Дилана Томаса. В конкурсе участвуют англоязычные писатели до 30 лет из Великобритании, Северной Америки, Австралии, Африки. Жюри уже отобрало книги 14 финалистов. Победитель получит 60 тысяч фунтов стерлингов. Торжественная церемония награждения пройдет в Свансе, родном городе Дилана Томаса. Египетский режиссер Тахани Рашид, вернувшийся на родину после 40 лет работы в Канаде, снял в Каире часовую документальную картину «Эти девушки». Фильм рассказывает о тайной жизни каирского дна. Критики пишут, что Тахани Рашид отмечает позитивные стороны жизни своих героинь, их свободу, чувство солидарности, энергию, способность искренне любить. В Нью-Йорке вышел третий номер русского сетевого литературного журнала «Стороны света». В этом номере проза Нины Гарлановой, эссе Самуила Лурье о Хаджи Мурате, поэма Владимира Гандельсмана «Толстой», интервью с актрисой Еленой Соловей и поэтом Наумом Коржавиным и другие материалы. В городке Ки-Уэст, остров Ки-Уэст, штат Флорида, в воскресенье завершился традиционный шестидневный фестиваль Эрнеста Хемингуэя. В 30-е годы писатель жил в Ки-Уэсте и работал над романом «Иметь и не иметь». В рамках фестиваля прошел конкурс на лучший короткий рассказ, соревнования по ловле рыбы, бег с быками. Но главное событие фестиваля – состязание двойников писателя в баре «Неряха Джо». В этом году победителем состязания стал техасский застройщик Крис Сторм. Он был одним из 130 двойников Хемингуэя. В курортном испанском городе Бенекасим проходит международный музыкальный фестиваль. На фестиваль собралось более 30 тысяч поклонников рок-музыки. Каждый третий зритель – британец. В галерее Дандес в Эдинбурге открылась выставка живописных работ, выполненных тайландскими слонами. Среди картин – автопортреты слона по имени Пайя. Слоны пишут картины хоботами. Когда им нужна новая краска, они роняют использованную кисть и ждут другой. Работа над картиной занимает от 5 до 10 минут. По словам психолога, давшего интервью BBC, слоны способны научиться писать картины, однако едва ли они понимают, что делают. В Нью-Йорке умер известный американский актер, лауреат премии Эмми Джек Уорден. Ему было 85 лет. Он снялся в главных ролях в картинах «12 разгневанных мужчин», «Вся королевская рать», «Шампунь», «Небеса могут подождать». Всего более чем в 80 фильмах.
У микрофона с новостями культуры был мой коллега Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Радио «Свобода» уже рассказывала об уголовном преследовании москвички Лидии Поповой, выступившей в защиту бездомных собак и обвиненной в избиении двух милиционеров. 21 июля в этом деле была поставлена точка. Через 15 минут после начала шестого заседания судья объявил о прекращении уголовного дела против Лилии Поповой. У микрофона моя коллега Марина Катес.
История эта началась 14 сентября 2005 года, когда жительница Северо-Восточного административного округа Москвы Лидия Попова увидела, что вблизи управы Ростокина производится нелегальный отлов стерилизованных животных, которым руководил сам глава управы Петр Поволоцкий. В службе отлова диких животных Лидии Поповой подтвердили, что данный отлов незаконный. Попова пыталась объяснить главе управы, что он нарушает закон, однако господин Поволоцкий вызвал милицию, которая задержала 59-летнюю пенсионерку Лидию Попову. А через несколько дней Лидия Попова узнала, что против нее возбуждено уголовное дело. И только спустя 10 месяцев, 21 июля, суд закрыл это дело в связи с тем, что, цитирую, «предоставленные доказательства не подтверждают предъявленные обвинения». Моя собеседница – президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.
На наш взгляд, другого варианта и не было. Потому что если бы все-таки приговор был обвинительный, тогда нужно признать, что постановление Лужкова не работает в Москве. На прошлом заседании в качестве свидетеля была приглашена экс-глава отдела городской фауны правительства Москвы. И она подчеркнула, что отлов 14 сентября прошлого года был незаконным. Лидия Попова пыталась встать на сторону закона, объяснила главе управы, что отлов незаконный, им инициированный. А милиция, приехав на место, не разобралась и почему-то схватила как раз Попову, а не нарушителя закона.
Но ведь нарушение закона было, это объективно. Собак отлавливали, и это было сделано незаконно. И это было сделано по указанию главы управы Ростокина господина Поволоцкого. То есть суд не интересовали эти подробности?
Я думаю, это сейчас следует. Следующий этап. Естественно, руководству Северо-Восточного округа придется ответить за свои действия. Естественно, мы подадим и в отношении действий руководства СВАО, и в отношении милиции, и Останкинской прокуратуры свои заявления.
Но ведь, кроме всего прочего, в тот момент, когда Лидию Попову, а я напомню, что эта женщина 59 лет, задерживали милиционеры, ей были нанесены травмы, которые она зафиксировала в травмпункте, и эти документы были предъявлены суду. Это как-то было оценено при судебном разбирательстве?
На наш взгляд, дело должны были давно закрыть. И мы надеялись, что это вообще произойдет на первом же заседании. Настолько оно абсурдно. Тем не менее, этого не происходило. Было шестое заседание, которое только закончилось победой. Хотя я хочу напомнить, что на прошлом пятом заседании уже наступил переломный момент, когда сторона обвинения попыталась отозвать обвинение на пересоставление. Адвокат категорически отказался от такого сценария. Сказал, что нам нужна безоговорочная победа.
Если смотреть здраво на все происходившее 14 сентября 2005 года, то вполне очевидно, что и глава управы Петр Поволоцкий, и представители милиции, уже когда дело было передано в суд, понимали, что их позиция проигрышная, что не удастся привлечь к ответственности 59-летнюю пенсионерку, которая как раз выступила на стороне защиты закона. Зачем они вообще настаивали на продолжении этого дела?
Мне кажется, они на каком-то этапе только смогли понять, что Попова намеренно с ними состязаться. То есть они как-то себя переоценили. Они посчитали, что они на ура просто проведут это дело.
И что они действительно ставили целью, ведь там речь шла о сроке до 5 лет лишения свободы, посадить 59-летнюю женщину?
Ну, видимо, настолько совесть их позволяла выдвинуть вот такой приговор, хотя нам кажется, это просто невозможно. Руководство СВАО систематически нарушает постановление правительства Москвы о запрещении убийства кошек и собак на территории Москвы. Это просто, по сути, государство в государстве. В тот день именно с их стороны было очередное нарушение. Милиция, не разобравшись на месте, превысила свои полномочия, потому что Попова была избита, это подтвердили справки. маске из травмпункта. И Попова была продержана 7,5 часов без составления протокола в комнате для задержанных. И, наконец, прокуратура, куда Попова принесла заявление с приложенной справкой из травмпункта, не приняла ее заявление.
Как это было мотивировано?
Я не могу сказать, какая там была точно мотивация, потому что они тотчас выдвинули против нее дело, использовав, по всей видимости, 38-ю статью Уголовного кодекса о том, что милиция может даже и избивать людей, если они оказывают сопротивление. То есть все было вывернуто так, как будто бы Попова с самого начала стала оказывать сопротивление милиции. Вот это очень страшный момент.
Я понимаю, что это несколько риторический вопрос, но ведь и глава управы Петр Поволоцкий, и милиционеры, которые нанесли телесные повреждения Лидии Поповой, а потом обвинили ее в том, что она их же и избила, они, в общем, нанятые работники, нанятые населением для того, чтобы защищать интересы населения. Почему же все переворачивается с ног на голову? Почему население оказывается все время в положении бесправного?
Но весь ужас-то как раз в том, что постановление правительства Москвы нарушал глава управы, чиновник вообще высшего ранга.
Если говорить о состоянии Лидии Поповой, вот она выиграла суд с помощью общественных организаций при поддержке москвичей. Каково ее настроение после того, как она узнала, что уголовное преследование в ее отношении прекращено и дело закрыто?
Конечно, она испытывает большую радость. Человек, собственно, приходит в себя после целого года, ну, по сути, издевательств. За это время Попова уже успела не раз побывать в больнице, практически получила микроинсульт. Это все очень тяжело дается. Человек ходил все это время с мыслью, что она может получить реальный срок размером 5 лет. Наверное, не очень легко жить с такой мыслью было. И за что?
Центр «Вита» выражает огромную благодарность адвокату Евгению Черноусову и всем россиянам, выступившим в защиту Лидии Поповой.
Рассказывала моя коллега Марина Катес. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская армия продвигается вглубь Ливана. Как заявил сегодня армейский представитель Израиля, операция по подавлению боевиков «Хизбаллах» займет не менее 10 дней. Сегодня с незапланированным визитом в Бейрут прибыла госсекретарь США Кондолиза Райс. На юге Ливана могут оставаться до 100 граждан России. Это сообщил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров. Челябинский военный суд продолжает рассматривать дело об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В Вене сегодня начались первые прямые переговоры на высшем уровне о будущем статусе Косово. В Минске прошла встреча президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. В аэропорту Иркутска, где 9 июля потерпел катастрофу пассажирский самолет, началась реконструкция взлетно-посадочной полосы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Михаил Соленков.
Глава Министерства экономического развития и торговли Герман Греф заявил на совещании у президента, что доходы населения страны за последние 6 месяцев выросли на 11%, а заработная плата в реальном выражении на 12%. В июне доходы россиян увеличились на 15,2%. Как подчеркнул министр, это рекордные показатели роста за последние 2 года. По данным министерства, за полгода инфляция в России составила 6,6%, в июле прогноз по инфляции 0,56%. В августе Герман Греф пообещал некоторое снижение за счет падения цен на плодоовощную продукцию. В министерстве также прогнозируют темпы роста внутреннего волового продукта на конец года в размере 6,5%. За полгода этот показатель достиг 6,3%. В свою очередь, министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов доложил президенту о том, что задолженность по заработной плате в экономике в целом и в бюджетной сфере по состоянию состоянию на 1 июля этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сократилось на 59%, с 11 миллиардов 300 миллионов рублей до 5,5 миллиардов. Зурабов отметил, что на сегодняшний день общая задолженность по зарплате бюджетникам 338 миллионов рублей и основная часть этой задолженности 289 миллионов возникла из-за недофинансирования бюджетных организаций муниципалитетами и подчеркнул, что правительство готовит меры по дальнейшему сокращению задолженности. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс». Стратегическим партнером Волжского автомобильного завода может стать французский концерн «Рено». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Представители компании «Рено» сделали дирекции крупнейшего российского автопроизводителя Волжского автозавода предложение о создании совместного производства. «Рено» намерен стать совладельцем «ВАЗа», а также получить контрольный пакет акций совместного предприятия. Предполагаемая стоимость проекта – более 400 миллионов долларов. По планам французской стороны, предприятие будет выпускать порядка 450 тысяч автомобилей в год. При этом платформы «Рено» могут быть использованы для разработки перспективных моделей «АвтоВАЗа». Сейчас совет директоров Волжского автозавода детально рассматривает этот проект, рассказал генеральный директор Волжского автозавода Игорь Есиповский.
Готовим свои встречные предложения, потому что то предложение, которое нам поступило, оно нас не совсем устраивает. Мы видим больше горизонты, несколько иных формулирований предложений, которые могли бы поступить от «Рено». Поэтому готовим сейчас группу рабочую, которая приступит к такой более детальной, может быть, предметной работе.
Генеральный директор ВАЗа Игорь Есиповский заявил, что руководство завода намерено пересмотреть отношения предприятия и корпорации General Motors по совместному предприятию GM АвтоВАЗ, поскольку проект имеет отрицательную рентабельность. Позже он пояснил, что имел в виду финансовые потери Волжского автозавода из-за поставок машинокомплектов для Chevrolet Niva на совместное предприятие в Тольятти. Посетители автосалонов говорят, что современная продукция Волжского автозавода не выдерживает конкуренции с западными автомобилями. По словам руководителей Волжского автозавода, дальнейшая судьба совместного проекта Renault АвтоВАЗ сейчас зависит только от одобрения российского президента Владимира Путина. При этом одним из условий создания совместного предприятия называется передача Renault блокирующего пакета акций Волжского автозавода. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Аналитический центр Юрия Левады провел опрос среди россиян о приоритетных направлениях работы российского правительства. Жители страны среди первоочередных задач видят борьбу с коррупцией и снижение цен. О результатах исследования наша радиостанция рассказал руководитель аналитического центра Юрий Левада.
Во-первых, ждут снижения уровня цен. Во-вторых, каких-то мер против коррупции. Надеяться, что наш пресловутый стабилизационный фонд можно как-то использовать для непосредственной пользы людям. И людям очень не нравится, что он лежит, на черный день, а им хотелось бы, чтобы его немедленно использовать для борьбы с бедностью, для сооружения дешевого жилья, как обычно, выражают неудовольствие общеэкономической политикой правительства. Хотя вот это один из редких месяцев, когда людям кажется, что страна скорее идет верным курсом, чем неверным.
Туркмения с 25 июля на 8 дней прекращает поставки газа в Россию. Общий объем газа сократится на 80 миллионов кубометров в сутки. Причина – проведение ремонтных работ на газопроводе Давлетабад-Дералык-Европа, который проходит по территории Узбекистана и Казахстана. Об этом говорится в сообщении Министерства нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркмении. Цены на бензин в США достигли очередного рекордного уровня. В среднем по стране $3.50 за один галлон. Это примерно 80 центов за один литр или по текущему курсу 21 рубль 50 копеек. Предыдущий рекорд $3.01 был зафиксирован в сентябре 2005 года. Цены на бензин в России также увеличиваются. В Российском топливном союзе считают, что к декабрю цена преодолеет очередной психологический рубеж в 20 рублей. На сегодняшний день стоимость литра бензина в среднем по России, по данным на 10 июля, составляет 16 рублей 51 копейку. Официальный курс американского доллара на сегодня 26 рублей 91 копейка, на завтра 26,92. Курс евро на сегодня 34 рубля 3 копейки, на завтра 34 рубля 1 копейка. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.26.
С экономической панорамой вас познакомил Михаил Саленков. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Хиллари Клинтон – фаворит Голливуда. С ее супругом любили появляться на подиумах и фотографироваться главные дамы Голливуда. Ее политические замыслы, причем самые честолюбивые, готовы финансировать ведущие герои экрана, щедро жертвующие на переизбрание Хиллари Клинтон сенатором от штата Нью-Йорк. Впрочем, не секрет, говоря о Сенате, верные поклонники четы Клинтон хотят вернуть ее в Белый дом. Как американцы относятся к пропагандистским усилиям голливудских звезд и идее избрания президентом женщины? Моя коллега Рая Вайль вышла на улицу с микрофоном.
Если в Голливуде есть код да Винчи, то Хиллари Клинтон его разгадала. Звезды первой величины, такие как Том Хэнкс, Билли Кристал, Бет Мидлер, Оуэн Уилсон и многие другие киношные, спортивные и музыкальные знаменитости, пожертвовали нью-йоркскому сенатору в последние месяцы суммы, обычно ассоциирующиеся с кассовым сбором только что вышедшего фильма, или со взносом в потенциальную президентскую кампанию 2008 года. Женщина-президент, а почему бы и нет, говорит средних лет мужчина с сильным британским акцентом, назвавшийся Джеймсом. Я бы за женщину голосовал. И к мнению знаменитостей я прислушиваюсь. Среди них есть очень умные и толковые люди. Так или иначе, считает Джеймс, мы все находимся под чьим-то влиянием, даже те, кто в этом не признается. Политические партии, религия, пресса, даже друзья, все влияет. Две девчонки, сопровождающие моего британца, совсем молоденькие, лет по 16-17, согласно кивают головами. Через 2 года они смогут участвовать в выборах. Мы обязательно будем голосовать за женщину, затарахтели они хором. Ну, во-первых, потому что у нас никогда не было женщины-президента. Надо попробовать. Она может все изменить к лучшему. У женщин представления о жизни другие, более миролюбивые, чем у мужчин. И они больше думают о здоровье, об окружающей среде, чтобы чисто везде было. И бойкая Лайла и тихая Индия обожают Тома Хэнкса и Оуэна Уилсона. И то, что оба они поддерживают Хиллари Клинтон, произвело на девушек сильное впечатление. «Я думаю, они знают, что делают», — говорит Лайла. «Оба люди с соображением. И если они поддерживают Хиллари Клинтон, то и мы будем». Она женщина активная, энергичная, умеет добиваться своего. И потом у нее какой-то опыт есть. Все-таки муж был президентом. Известно, что Хиллари Клинтон собрала на свою избирательную кампанию в Сенат 43 миллиона долларов, и половину из них уже потратила. Это больше того, что собрал за уикенд фильм с Оуэном Уилсоном «Ты, я и Дупри». Хиллари в президенты замахал руками менеджер Ситибанка по имени Майкл Руссо. Только не она. Почему? Да мне часа не хватит, чтобы на это ответить. Она дутая фигура, ей доверять нельзя. А то, что ее поддерживают знаменитые спортсмены, музыканты и актеры, это их личное дело. На меня это никак не действует. У меня своя голова на плечах есть. Я считал, что она миллионы потратила на то, чтобы обзавестись списком потенциальных пожертвователей. На одни только марки за последние 3 месяца 200 тысяч ушло. Да не будет она президентом, нет у нее шансов. И вообще, я думаю, Америка еще не готова к женщине-президенту. Когда будет готова, не знаю. Думаю, что скоро. 33-летняя Фали Сван считает, что женщина-президент появится в Америке значительно скорее, чем многие думают. Но если суперзвезды поддерживают Хиллари Клинтон, это вовсе не означает, что мы должны на них ориентироваться, говорит она. Все зависит от того, каков кандидат. Не знаю, буду ли я голосовать за Хиллари Клинтон, но если буду, то уж точно не потому, что Дженнифер Лопес жертвует $1000 на ее кампанию. Хиллари вполне достойный кандидат, но посмотрим, какую программу она нам представит, как будет вести себя во время предвыборной кампании. А вообще, я за то, чтобы женщина была президентом. Тем более, что нас уже подготовили. Джина Дэвис, которая играет президента в телесериале, замечательно справляется со своими обязанностями. В конце концов, уже 21 век. Пора.
Репортаж вела Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Я рада», поет Дженнифер Лопес, поклонница политического таланта и финансовый донор Хиллари Клинтон. Looking
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как развивается, как стремительно развивается израильско-ливанский конфликт, несмотря на все усилия международного сообщества. Сможет ли визит Кондолизы Райс на Ближний Восток помочь остановить этот конфликт? Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.